Захарьева 8 глава, юди вернули из Вавилона после 70 лет там, но, скажем, без огромного энтузиазма. Они вернули Ездра и Неемия, приехали как-то им ободрить, более проактивно перестроить храм Божий. Ну, они, кажется, из пророка Агея предпочитали просто вот строить для себя какие-то домов и жить на земле там. И они как-то стали довольно пассивно. Они тоже чувствовали, что Бог и тоже как-то пассивно и к ним. И здесь Бог сказал наоборот. Во втором стихе так говорит Господь: «Возревновал я о Сионе, значит, о Иерусалим, свой народ, ревностью великою». И с великим гневом возревновал я о нем. То есть у Бога есть ревность, и на этом основании у него и тоже есть гнев. Это вполне понятно, если Бог есть любовь. Есть те, которые считают, что ой, если Бог такой Бог, который, ну, есть любовь, а откуда тогда у него столько гнев и ревность и так далее? Это вполне логично. Таких людей, которые так считают, по-моему, просто не подумали о Боге, очень глубокие. Если у Бога на самом деле есть такой любви к нам, если у тебя есть такой, ну, огромный любви к человеку, у тебя и тоже есть, это все как-то связано, и тоже ревность, и тоже, ну, гнев об этом. Ну, допустим, ты любишь человека безмерно, и ты видишь, что тот человек как-то не обратил на тебе внимания, как-то гуляет с другими. Это, конечно, ревность и гнев начинается. Это вполне натурально, вполне нормально. А если у тебя такой любви нету к этому человеку, то такого не будет. Тебе будет, да, все равно, равнодушно. Итак, факт того, что иногда мы читаем в Библии, что у Бога есть такой гнев и ревность и так далее. Не переживайте, это вполне нормально. И это знак, что у него есть такой пламенной любви к нам. Довольно сложно поверить, что пока мы сидим на трамвае или ходим на улицам, вот, на самом деле Бог так и чувствует, в таком чувстве ревность у нас. И гнев, когда мы уходим от него, зная, что он нас столько-столько любил, до такой степени, что отдал свой единородный сын умереть для нас. Но впечатление, что Бог как-то такой гневный, сердитный, но сердительный и так далее, Бог жестокий, это тоже неправильно. Вообще мы читаем постоянно о любви, о любовь Божия. Но только иногда у него есть такой ярость, такое ревнование и такой, ну, гнев. Это только иногда, но вообще Бог является Бог, который постоянно нас любит. Но это тоже понятно, что иногда из-за того, что мы это злоупотребляем, что, конечно, ревность и тоже есть у него. Итак, он сказал тех, которые вернули из Вавилона туда, в Иерусалиме: «Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называть Иерусалим городом истины». То есть, поскольку они вернули, Бог сказал, что он и тоже вернулся, и тоже туда. Он хотел, чтобы они жили бы в Иерусалиме. Согласно Эздра и Неемия, они жаловались, что вообще евреи не хотели жить в Иерусалиме, потому что город был на руинах. Они предпочитали иметь свою землю, строить домов и как-то землехозяйство где-то в районах, в регионах заниматься. Бог имел в виду, что я вернулся туда. Я буду жить в Иерусалиме, давайте вы будете и тоже. Он имел в виду, что если я там, то я хочу, чтобы вы и тоже будете со мной. И Бог придумал такое чудесное будущее для Иерусалима. Он имел в виду, что я все готов, чтобы, я понимаю, в принципе, основать Царство Божие на этом времени, когда они вернулись из Вавилона. Но они просто это не хотели. И поэтому Слово Божие исполняется, но исполняется в том, что есть, но был какой-то задержку. до нашего последних дней, чтобы когда Иисус придет, Царствие Божие будет на земле, и все то, что мы здесь читаем, что будет такая радость, Иерусалим будет новый город радости и так далее, так как в 8 стихе земля даст произведение свое, небеса будет давать росу свою и так далее. Это все исполняется, а только когда Иисус придет. В 6 стихе Бог сказал, если для вас покажется дивным в дни сии, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь. То есть, если для вас это дивным, то есть это чудо, это слишком чудесно, это слишком сложно поверить, что это будет. Разве неужели оно дивно и в моих очах, Бог сказал. То есть он имел в виду из-за того, что у вас есть такое ограниченное видение, ограниченное зрение, ограниченная вот надежда, не значит, что для меня то же самое. И когда мы размышляем, буду ли я жить вечно в Царстве Божьем, это, конечно, кажется дивным. Это кажется слишком чудесным. Разве? А если это для нас дивным, вот не сие, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь? То есть у Бога нет такого ограничения, так как у нас. Мы как-то предполагаем, что Бог имеет какие-то ограничения, так как у нас есть. Но это не то. Это не так. Мы как-то представляем Бог так, как суперчеловек. Человек, ну, кто, у кого есть чуть больше возможностей, чем у нас есть. А Бог есть Бог. Для Него вообще Он умеет действовать для нас без никакого ограничения. Но у нас всегда есть такое чувство, что Бог поможет до каком-то лимит, до каком-то вот ограничения, на каком-то границе. И потом дальше он не может. И из-за того, что это так, как для нас возможно, как человек, нам не должен думать, что для него то же самое. У него было столько намерений для свой народ. В 7 стихе так говорит Господь, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, то есть от Запада. Вообще Бог сказал, я возьму мой народ от северной страны, от севера. То есть он имел в виду из Вавилона, он это сделал. Но здесь Бог имел в виду, что каждый израильтян, который распространен по всему миру, в Святом Востоке, после ассирийского вторжения Израиля, 10 коленей вообще был распространен по всему Среднего Востока. Бог имел в виду, что я буду собрать весь народ мой, спасу народ мой из страны Востока, Запада и так далее. Но так и не случилось. И почему так не случилось? Потому что они просто не хотели. Они предпочитали остановиться, где они. Итак, все эти чудесные возможности не исполнялись. И может быть и тоже для нас, что всякие такие возможности, которые Бог придумал, дать тебе вечной жизни, может быть не будет. Если мы не будем держаться к этому плану, к этому движению Божьему в нашей жизни. Столько начинают тот путь, потом хотят как-то остановиться. И это трагично. На самом деле трагично. Итак, Бог сказал, что это все зависит, поскольку они будут делать своих, часть. В 16 стихе, вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Говорите истину друг другу. Мы как-то ожидаем, что он будет сказать, что вам надо кое-что довольно значительно великое делать. А нет, он просто сказал, вам должны говорить истину друг другу. А почему для нас так, ну, сложно, кажется, говорить истину друг другу? Почему? Потому что я считаю, что в большинстве людей живут в мире, где они очень много, ну, преувеличают в своем, ну, представлении жизни. Мы слышим столько ложь, столько, ну, пол-ложь, пол-истину от других людей, чтобы когда мы тоже начинаем говорить другими, мы то же самое говорим. Это потому, что реальность, наверное, слишком для нас неприятна. Поэтому люди живут как-то, ну, пол-истину, пол-зрения. Они представляют свой мир, ну, как-то, как абстракции. Поэтому для меня, я считаю, что это так сложно, говорить истину друг другу. Это кажется логично и не так сложно. Но это было очень сложно, потому что они так не сделали. Мы все как-то умеем преувеличить реальность в нашем вот представлении. Это не так, что когда мы один или одна, мы ничего не думаем. Мы постоянно думаем. И наше мышление вообще существует в форме представления. Мы представим, как было бы, если так и так случилось бы, и что я сказал бы, и что я сделал бы. И поэтому мы все имеем тенденции как-то фантазировать. И поэтому придется, что мы представляем очень много, которое не истинно. Поэтому, поскольку мы читаем Библию каждый день, у нас есть какой-то основ, какой-то корм в реальности с Богом. И это значит, что если мы как-то на связи с Богом, с реальностью, это самая окончательная реальность, что Иисус существует и придет, и будет основать Его Царство здесь на земле. И что Он умер и воскрес для нас. И поскольку об этом мы думаем, мы как-то на связи с самой вот фундаментальной, основательной истиной в мире, в космосе. И тогда хоть мы начинаем говорить о мелочах, наша речь и тоже будет как-то истинной. Ладно, есть еще добавить?
Четвертый мне совершенно непонятен.
Четвертый стих. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. Я понимаю, что это просто картина, это просто соображение, вот, о какой-то очень веселой ситуации в Иерусалиме. И пророк Исаия, 65, говорится о том, что много, ну, старых людей будут жить с радостью.
И боясь старости, да?
Да. И, то есть, имеется в виду, что старость не будет... Нет, старость будет радость.
Радость, ну, обеспеченная радость.
У нас старость не радость.
Ой, поговорка старость не радость.
Да, у нас старость не радость. Но я понимаю тот стих так, что в этом ситуации старость будет радость.
Тогда будет подтверждение, что дети, что малые, что старые одинаковые. Старые радуются, и дети бедные играют радостные.
Нельзя же жить вечно. В старости человек устает уже жить.
Володя.
Очень вредно.
Вот это не четвертый стих, как хотел сказать, как написано здесь. И старцы, и старицы будут есть посохи свои, да, как мы вчера читали про Иова, там это в 20 главе, когда один друг сказал, кажется, не только у стариков, кажется, мудрость, но и у юности есть. Потом эти старые люди стали, кажется, презираться, пренебрегая, и юность вырвала вперед, возгордилась над ними, кажется, что мы познали больше, чем вы знаете. Но тем не менее, согласитесь со мной, кажется, юность всегда рвется вперед, испокон веку, кажется, по истории, когда всегда стремилась исследовать. Старые люди, кажется, то есть молодежь живет в будущем, хочет счастья, величия, богатства и все, да, кажется, вот. бьется, кажется, о те же самые грабли по несколько раз наступает, падает, спотыкается.